Иисус. Мы сегодня будем читать Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Это шестая заповедь из заповедей блаженств. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Чистые сердцем. Или это слово мы можем перевести, или это выражение мы можем перевести как святые. Люди, у которых чистое сердце. Господь говорит, что такие они узрят, они увидят Бога. И здесь мы читаем о святости, которую Господь призывает людей, потому что только они могут увидеть Бога. Эта тема святости, она затрагивает всю Библию, начиная от книги «Бытие», да, книги «Откровения». Каждый из 66 книг мы можем найти эту тему о святости, чистоты сердца. И когда мы читаем Нагорную проповедь Господа Иисуса Христа, то мы видим, что эта заповедь, она стоит на шестом месте, или шестая по счету, и на первый взгляд может показаться хорошо, если бы она была в самом начале, как фундамент, как начало, как фундамент для всех остальных, или может быть хорошо, если бы она была в самом конце, как кульминация всех заповедей. Но в Слове Божьем всегда все стоит на своем месте. И шестая заповедь «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» является естественным выводом или естественным проявлением исполнения остальных тех первых пяти. И исполнение этой заповеди необходимо для того, чтобы исполнить все те, которые будут следовать за шестой заповедью. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Слово «сердце» — это перевод греческого слова «кардия». От этого слова произошло много других слов, например, такое слово, как кардиология. И в библейском понимании, когда мы читаем о сердце, когда мы видим упоминание о сердце, то речь никогда не идет о физическом сердце, а о том сердце, которое есть у каждого из нас, и которое выполняет очень важную роль в нашем теле. Речь всегда идет о внутреннем человеке, о наших чувствах, о наших эмоциях, о наших мыслях, о нашем разуме. То есть понятие сердца в Библии – это внутренний человек, чувства, разум, воля, мысли. И поэтому, когда мы читаем Священное Писание, слышим это выражение «чистое сердцем Бога узрят», то мы сразу же понимаем, что речь идет о внутреннем человеке, о его мыслях, о его чувствах, о его эмоциях, о его воле. И здесь мы видим, что только чистые сердцем они Бога узрят. Господь Иисус, говоря о сердце, говорит следующее. Матфея 15, 19, 20. Он говорит так. «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, кражи, лжесвидетельства, хуление». Это оскверняет сердце. Смотрите, он показывает и говорит, что из сердца исходят те поступки, которые человек совершает, будь они добрые или плохие, прежде чем они совершаются и выражаются в естественных поступках, в естественном поведении. Это рождение происходит в сердце. И потом только они проявляются в естественных поступках и делах. И Господь, говоря о чистом сердце, Он желает, чтобы человек, он не только внешне был правильный, внешние его дела были правильны, но чтобы внутренне он был совершен, внутренне он был праведен. Библия говорит о книжниках и фарисеях, которых обличал Иисус в лицемерии, как о людях, которые очень сильно заботились о внешнем. То есть их интересовало, чтобы они внешне выглядели хорошо, чтобы внешне к ним трудно было подкопаться, но внутри они не были таковыми. Иисус обличал их в лицемерии в том, что они внутри не такие, как они внешне желают себя показать. И он говорил: горе вам, книжники и фарисеи, потому что вы внешне желаете быть привлекательными, правильными, но внутри вы не таковы. То есть их не заботило то, что они чувствуют, о чем они думают, какие мысли к ним приходят. Главным для них было то, чтобы внешне они казались праведными и святыми. Но Бог сердцеведец, и Бог желает прежде всего разобраться с человеческим сердцем. Он желает, чтобы человеческое сердце было чисто, чтобы были чисты его мотивы, мысли. И тогда его дела будут приняты Богом, тогда его дела будут одобрены Богом. Когда человек делает даже что-то хорошее из нечистых побуждений, то Бог не принимает это, Бог не соглашается с этим. Он желает, чтобы наши поступки, наши действия, наши дела, они исходили из нашего чистого сердца, из чистых мотивов. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что первый мир, тот мир, который был до потопа, он был уничтожен. И в Бытие 6:5 написано причина, почему это произошло. «Увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Вот причина, почему первый мир, он погиб, он был уничтожен. Потому что развращение людей на земле и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Господь показывает, что тот мир, люди, живущие в том мире до потопа, их сердца, они были настолько развращены, их мысли были настолько зло во всякое время, что Господь просто вынужден был уничтожить этот мир и спасся только Ной и его семейство. И причина, почему это произошло, потому что сердца людей были совершенно развращены. Их жизнь, она исходила из состояния их злого сердца, и их дела были зло во всякое время. И Господь уничтожил этот мир, и остался только Ной, проповедник правды, человек, который стремился и желал иметь чистое сердце перед Богом. И из-за того, что он стремился, из-за того, что он желал иметь это чистое сердце и ходить перед Богом, Господь оставил его. Он остался жив вместе со своей семьей, и от него начался другой мир, мир, о котором мы говорим, который был после потопа. Это уже была немножко другая земля, но люди, к большому сожалению, они остались теми же. И Слово Божие утверждает, что нет праведного ни одного, все согрешили и все лишились славы Божией. Но Слово Божие говорит, что только чистые сердцем они Бога узрят. А Давид в Псалме 23, 3-4 стихе говорит так: «Кто взойдет на гору Господню?» Он вопрошает так Господа. «Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто». Итак, мы видим, только тот, у кого чистое сердце, он может зайти на гору, он может встретиться с Богом, он может переживать близость с Ним, и он может получить спасение от Господа. Грязное сердце, нечистое сердце, греховное сердце – это главное препятствие, это главная преграда между Богом и человеком и тем, чтобы они сближались друг с другом. В книге пророка Исаии, 59 главе, 1-2 стихе, Господь обращается к народу и говорит так: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Итак, мы здесь видим, что грехи, беззаконие, нечистое сердце отвращают Бога от того, чтобы Господь слышал. Для того, чтобы Господь имел общение с народом. И для того, чтобы мы были ближе к Богу, человек был ближе к Богу, нужно убрать это препятствие, нужно разрешить эту проблему. И мы сегодня радуемся и благодарим Господа, что Господь Иисус пришел в этот мир. и стал человеком для того, чтобы убрать эту преграду, чтобы очистить наши сердца, чтобы дать нам новое сердце, чтобы помочь нам обрести ту святость, которую мы никогда бы не обрели за свои дела или за свои поступки. И мы читаем, например, послание Ефесянам 1:7 следующее. «Мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Мы живем во время благодати, великое время милости Божией, которая явлена нам людям через жертву Господа Иисуса Христа. Все мы немало согрешали, наши сердца, они были грязные. Мы были наполнены неправильными мыслями, у нас было много греховных различных дел, которые мы совершали. И когда Господь видел нас, Он видел грязные сердца, и это отвращало взор Его от нас. Но через покаяние, через веру в Господа Иисуса Христа, наши сердца были омыты. Они были очищены от всякой скверны, греха, духа и плоти. Мы получили новое сердце, чистое сердце, очищенное сердце. И эта преграда, которая разделяла нас с Богом, она была удалена. И Слово Божие говорит, мы стали свои Богу. Мы стали Божий народ. Бог приблизил нас, Бог принял нас, потому что наши сердца, они были очищены и омыты кровью Господа Иисуса Христа. Мы стали приняты им. Это великое благословение. И если бы не кровь Христа, если бы не Его заместительная смерть за наши грехи, мы бы были далеко от Бога. Мы бы никогда не смогли приблизиться к Нему, потому что наши сердца, наша грязь, наши грехи, они бы всегда отвращали лицо Его от нас, потому что Он свят. И Он требует святости, и только тот, кто свят, узрит Бога и приблизится. Только тот, кто свят, он может зайти на гору Божью. И наша святость, человеческая святость, Библия говорит, как запачканная одежда. Кто-то из людей может быть немножко чище, кто-то немножко грязнее, но в целом человек не может быть святой по своей жизни, по своим путям. Всякая человеческая праведность, она как запачканная одежда. Но мы имеем праведность от Господа через веру. Мы омыты Его драгоценной кровью, и мы получили святость Божью в нашу жизнь по благодати и по милости Его. И благодаря этому мы приняты им и стали Его детьми. Когда мы говорим об этом термине «святость», то, по крайней мере, мы можем в Священном Писании найти 5 видов святости. Мы сейчас остановимся на этих 5 видах для того, чтобы поговорить более подробно. Мы сегодня говорим о том, что блаженны те люди, которые имеют чистое сердце, ибо они Бога узрят. Это обязательное условие для тех, кто желает узреть Бога, приблизиться к Богу, быть с Богом, иметь чистое сердце. Мы получаем чистое сердце только благодаря покаянию и вере в Господа Иисуса Христа, когда Его кровь омывает наши грехи. И когда мы говорим о святости, то совершенной святостью обладает только Бог. Он свят абсолютно. Это высшее проявление святости, абсолютное проявление святости. И когда мы говорим «святой Бог», что это означает? Это означает, что Его мысли, Его дела, Его пути, Его действия всегда совершенны, всегда истинны, всегда безошибочны. В Нем нет никакой тьмы, Он абсолютный и совершенный свет. Бог абсолютно свят. И вот это понятие совершенной, божественной святости в Библии описано как неприступный свет, совершенный свет. И человек, живя на земле, он не может во всей полноте узреть, увидеть Бога, потому что он настолько свят, что человек, находясь во плоти, он моментально умрет при Божьей святости, при виде, при присутствии абсолютной, совершенной Божьей святости. Поэтому, когда мы живем здесь на земле, мы не видим Его таким, каким Он есть на самом деле. Но мы можем зреть и видеть Бога здесь, так же, но в совершенном виде, таким, каким Он есть на самом деле, мы сможем увидеть Его только тогда, когда мы оставим это тело, в котором живет грех, и когда мы придем к Нему. Итак, первый вид святости – совершенная святость. Этой святостью обладает только Бог, который всегда свят, всегда совершен. Второй вид святости – это первозданная святость. Это святость, связанная с Божьим творением. Когда Бог творил ангелов, архангелов, серафимов, херувимов, и еще, наверное, множество различного рода творения, о котором мы никогда не слышали и никогда не знали, потому что Господь не все показывает нам, не все раскрывает нам, но Слово Божие дает нам только то, что необходимо нам, то, что важно нам знать, когда мы живем здесь, на земле. Но Бог все свое творение Он творил совершенным и святым. И Бог сотворил человека совершенно святым. И человек первый, Адам и Ева, они были святы. Они не имели понятия зла. Они не имели понятия греха. Они имели эту первозданную святость, которая отражала то, что они не знали, что такое грех. Они не понимали, что такое грех. Они были святы и имели общение с Богом. И общались с Ним постоянно, и слышали Его. И Господь приходил к ним в прохладе дня и общался с ними, потому что их сердца были чистые. И благодаря тому, что их сердца были чистые, они имели первозданную святость, они видели Бога, они зрели, они имели общение с Богом. Нам сегодня очень трудно понять, это потому, что Библия подробно не рассказывает, каким образом это происходило, каким образом там в Едемском саду они переживали Бога, общались с Богом. Но это было очень просто. Они имели простое общение с Богом, и это происходило благодаря тому, что их сердца были чистыми. Они имели первозданную святость при сотворении, и это позволяло им быть постоянно в Божьем присутствии, иметь постоянное взаимоотношение и общение с Ним. Но мы считаем, как только они потеряли эту святость, как только грех вошел в них, они потеряли и общение с Богом, и появилось расстояние между человеком и Богом. И Библия, говоря о первозданной святости, которую Бог наделяет всех тех, кого Он сотворил, Бог также показывает, что не все сохранили ее. Мы читаем в Библии о падении ангелов, третьи ангелов, которые потеряли эту святость, первозданную святость, и они превратились в демонов, в бесов. Мы читаем также о людях, которые также потеряли эту первозданную святость, и в результате этого они потеряли общение с Богом, грех вошел, они перестали видеть Бога. Но мы благодарим Господа, что для нас, для людей, существует третий вид святости. Это вмененная святость, или святость, данная в момент того, когда мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. То есть это та святость, которая была вменена нам не благодаря нашим заслугам, а благодаря нашей вере в заместительную смерть Господа Иисуса Христа. Это момент восстановления для тех, которые, потеряв первородную святость, святость при создании, которую Господь наделил человека, она возвращается им через Иисуса Христа, через Его пролитую кровь. Это восстановление нас в том состоянии, которое имел человек в Едемском саду до своего грехопадения. И поэтому мы читаем послание к Римлянам, 4 глава, 5 стих. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Здесь написано о том, что не делающему, но верующему того, кто оправдал нечестивого, вера его вменяется в праведность. И мы благодарим Господа за то, что нас, мертвых по делам и преступлениям, Господь оживил и оживотворил Духом Своим Святым через покаяние и веру в Иисуса Христа. И Господь снял наши грехи. Он одел нас в новые белые одежды, Он вменил нам праведность Христа и сделал нас святыми благодаря Его жертве на кресте. И, безусловно, когда мы говорим об этих глубоких библейских истинах, основополагающих истинах, то нам кажется это несправедливым. По-человечески в какой-то степени нам кажется это несправедливым, потому что вчера он грешил, вчера он жил, как он хотел, но сегодня он покаялся, он принял Иисуса Христа и уже святой. Но именно об этом говорит Библия. Именно это Библия показывает, что через покаяние и веру мы получаем прощение грехов. И когда наши грехи сняты, наше сердце очищено, мы получаем святость. И поэтому, когда мы читаем, например, послание апостола Павла, обращаясь к церквям, он называет их святыми. И это понятно, что это не та святость, которую мы приобрели. Но это та святость, которая была дарована нам. Она была дана нам через Иисуса Христа. Благодаря нашему прощению, тому, что мы омыты от всякой скверни греха и духа, мы получили святость. Незаслуженно, как милость, как дар Божий. И поэтому, благодаря тому, что мы покаялись, получили святость благодаря крови Иисуса Христа, Дух Божий вошел в нас. Дух Святой никогда не войдет в человека до тех пор, пока он не будет омыт кровью Христа, пока он не будет очищен кровью Христа, пока грех не будет удален от человека, Дух Святой не войдет в него. Но он вошел в нас, и мы стали храмом Духа Святого благодаря тому, что наши сердца были очищены и омыты кровью Господа Иисуса Христа. И поэтому Библия говорит, что вы уже не свои. Что разве не знаете, что вы храм Духа Святого, и Дух Святой, Он живет в вас. Желание Бога было всегда в отношении нас таковым, чтобы проявить себя через нас, чтобы проявить Иисуса Христа через нас этому миру, чтобы показать Иисуса Христа через нас. И поэтому следующий вид святости – это фактическая или реальная святость, это четвертый вид святости. Мы получили святость даром благодаря прощению, благодаря мытью кровью Иисуса Христа. Это не наша святость, это не заслуженная, это дар от Бога. Но когда мы стали верующими, стали христианами, получили белые одежды, то Слово Божие говорит так, призывая нас, чтобы наши одежды были светлы во всякое время. И наступает момент, когда мы должны сохранять эти одежды, когда мы должны проявить фактическую или реальную святость, которая выражается в нашей жизни, в нашем поведении, в том, что мы стали другим творением, созданным Богом для новой жизни. И эта фактическая святость, она очень важна, она необходима нам. И Библия показывает нам об этом, что когда мы говорим о чистоте сердца или о святости, то мы всегда должны видеть перед собой эталон, то, на что или на кого мы должны равняться. Когда мы читаем вот эту известную притчу молитвы мытаря и фарисея, то мы видим, что мытарь, молясь Господу, бил себя в грудь и говорил: «Господи, прости меня, я грешник, я недостоин». А фарисей, молясь, смотря на мытаря, говорил: «Господи, благодарю Тебя, что я не таков». То есть здесь мы видим, что фарисей, он взял эталоном мытаря. И смотря на мытаря, он видел, насколько он свят, насколько он совершен. И человеком свойственно, или людям свойственно, смотря на других людей, которые хуже их, видеть то, что насколько они лучше. Иногда люди избирают вот этот неправильный эталон, выбирая худших людей и сравнивая с ними, говоря, что вот смотри, я же не такой, я же гораздо лучше. Но Слово Божье говорит нам о том, что мы должны брать в эталон не людей, не ориентироваться на людей, не смотреть на других людей, считая, что мы намного их лучше, и это определяет, что мы святы. Но Слово Божье говорит, что мы всегда должны смотреть на Бога и взять Его как эталон для нашей жизни. Мы получили освящение и святость, которая была вменена нам незаслуженно через жертву Христа, и теперь Бог, дав нам Дух Святой, ожидает, что мы будем жить на этой земле в свете Его Слова, Его воли, и что нашим эталоном будет Бог. Матфея 5:48 – это продолжение Нагорной проповеди. Господь говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Здесь Господь говорит о том, что нашим эталоном является Бог, Христос. Смотря на Него, мы имеем эталон святости и чистоты. Это то, к чему и куда мы должны стремиться. Это тот, с кем мы, на кого мы должны равняться прежде всего, в первую очередь. И мы понимаем, что когда мы стали новым творением во Христе Иисусе, когда мы получили Дух Святой, и Бог дал нам благодать свою, но для того, чтобы жить в свете Божьего Слова, сохранять ту святость, которую мы получили, хранить свои одежды чистыми, нам нужно проявлять усилия, нам нужно проявлять терпение. Мы по-прежнему живем в теле, в котором живет грех. У нас по-прежнему остаются какие-то греховные желания, греховные чувства или намерения. И для того, чтобы побеждать это, для того, чтобы покорять себя воле Божьей, покорять себя Слову Божьему, нам необходимо усилие. Нам необходима добрая воля, которая направляет нас к тому, чтобы быть послушными Господу. Мы осознаем и понимаем, что автоматически после нашего покаяния мы не можем быть совершенными без усилия с нашей стороны. Мы не можем приобретать святость и сохранять ее без усилия нашей воли. В первом послании Петра 1:14-16 написано так: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Итак, мы здесь видим, апостол Петр, он призывает: не сообразуйтесь с прежними жизнью, с прежними похотями, но преобразуйтесь. Вы так раньше поступали в неведении, незнании, но сегодня другое время. Господь открыл вам, что это путь в ад, это путь погибели, и что Господь приготовил для вас другую дорогу, другую стезю. Это стезя праведника. Это путь праведника. Знаете, когда человек рождается свыше, через Слово Божие, через Дух Святой, то его естественным желанием становится жить жизнью угождения Богу. Его естественным желанием становится желание быть послушным Ему, желание иметь чистое сердце, угодное Богу. Это естественное желание нового творения, рожденного свыше от Слова Божьего и Духа Святого. И это то, что определяет и показывает нам наше спасение и то, что мы стали новой тварью. Если человек пришел в церковь, если человек даже вышел, покаялся, но если в его жизни не появилось этого желания, этой жажды жить новой жизнью, жить жизнью угождения Богу, жить святой жизнью, это свидетельствует о том, что что-то не так. Что-то не так. Это говорит о том, что не произошло рождение свыше. что покаяние было не искренним, не настоящим, не глубоким, потому что естественным станет, если это истинное покаяние, естественным будет рождение свыше и появление новых желаний в сердце человека. Появление новых стремлений, желание начать новую жизнь. Желание отказаться и оставить прежние грехи для того, чтобы иметь чистое сердце и жить святой жизнью. Это естественная работа Духа Святого и Слова Божьего в сердце человека. Безусловно, это не означает, что не будет борьбы. Это не означает, что не будет вот этого столкновения духа и плоти в нашей жизни. Этих моментов, когда нам будет трудно, когда греховные чувства и желания, они будут атаковать нас, но все равно внутри нас будет это желание иметь чистое сердце и поступать в свете Божьего Слова, делать то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Это естественное состояние нового творения, рожденного заново от Слова Божьего и Духа Святого. И апостол Павел, послание к римлянам, начиная с 15 стиха, он говорит об этом состоянии. «Ибо не понимаю, что делаю». Я буду читать выборочно только некоторые выражения. «Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. И так я нахожу закон, что он, когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Итак, то же самое я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха». Здесь апостол Павел показывает вот эту внутреннюю борьбу. Внутреннее противостояние, желание плоти и желание духа. И он говорит о том, что по уму своему, в желаниях своих я нахожу лучшим быть послушным Богу. Это свидетельство того, что это новое творение, что в его сердце есть желание поступать и делать так, чтобы это было угодно и приятно Богу. Но также в себе он находит и другие чувства, и другие желания, которые противоречат этим желаниям. Но его разум, его ум, его сердце, его внутренний человек стремится к Богу. Имеет благочестивые желания, добрые помышления, мысли, которые угодны Богу, но вместе с тем в себе он находит и другие чувства, и другие желания. Это то, с чем мы с вами сталкиваемся. И апостол Павел был великим человеком Божиим, великим служителем, но до конца своей жизни он так же, как и мы, испытывал эту внутреннюю борьбу. Он достигал вот этой практической святости, подчиняя свою плоть духу, борясь с греховными желаниями для того, чтобы иметь чистое сердце и угождать Богу. И это то, что сопровождает нас сегодня. И мы должны побеждать в этой борьбе. Мы должны жить в соответствии с Духом, в соответствии со Словом Божьим, побеждая дело плоти, потому что тот, кто кем побежден, тот тому становится и рабом. Мы рабы Божьи. Для того, чтобы уже не жить по плоти, но жить по Духу. Для того, чтобы уже не поступать так, как нам кажется правильным или как нам хочется, но подчинять свою волю и свою жизнь Божьему Слову, делать так, как Ему угодно, чтобы иметь практическую святость, сохранять наши одежды светлыми и неоскверненными, потому что только чистое сердце, а не Бога узрят. Мы понимаем, что когда мы стараемся, когда мы боремся внутри себя с различного рода искушениями, когда мы понимаем, что нам нужно делать так, потому что это воля Божия, и отказываемся делать неправильно, хотя внутри себя, возможно, этот путь нам более кажется привлекательным. И мы все равно можем согрешать. Мы все равно можем совершать поступки, которые являются греховными. И поэтому Слово Божие говорит, что нам нужно исповедовать наши грехи. И когда мы исповедуем их, то Он, будучи верен и праведен, Он прощает нас и очищает от всякой неправды. Но мы понимаем, что то, почему мы согрешаем, это не то, что мы хотим это, но то, что мы не всегда способны справиться с чем-то. что мы не всегда способны победить что-то, но мотивы наши правильные, но мотивы нашего сердца, чтобы иметь практическую святость, чтобы иметь практическую святость, выраженную в наших делах, в наших мыслях, в наших поступках и в нашем поведении. Но так как наш духовный человек ослаблен плотью, в которой мы живем, то мы не до конца совершенны, хотя стремимся к совершенству. Наши пути не всегда правильны, хотя мы стремимся, чтобы наш путь был прям. Но наши мотивы, они правильные. Наше сердце, оно правильно, потому что мы ищем поступать таким образом, чтобы угождать Богу. Другое дело, когда человек по-другому начинает думать, когда его мысли становятся другими, и когда он начинает просто жить во грехе, считая, что в этом нет ничего плохого, что в любом случае, в любое время я могу покаяться, и они будут омыты. Это неправильное состояние. Это говорит о том, что человек искушает Бога, что человек, поступая таким образом, он пытается продлить свой грех, веря в то, что в любом случае Бог обязан его простить и обязан его помиловать, как бы он поступал или как бы он ни жил. Но мы понимаем, что Слово Божие говорит, что с лукавым Бог поступает по его лукавству. С искренним Бог поступает искренне. И поэтому Господь ожидает от нас для того, чтобы мы с вами не искушали Его, но проявляли послушание, чтобы мы боролись с теми искушениями, которые есть, потому что Он со своей стороны дает нам верное обещание, что не позволит нам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушениях будет давать облегчение, чтобы мы могли перенести, чтобы мы могли победить. Его воля заключается в том, чтобы не загрузить нас чрезмерно, чтобы мы упали, но чтобы поддержать и помочь нам, чтобы мы могли идти. Воля Божья заключается в том, чтобы через нас Христос был явлен этому миру, чтобы в нас как можно сильнее, как можно больше отобразился Христос, и мы стали письмом Его, читаемым всеми людьми. В данном случае Господь говорит не о том, что мы говорим, а о том, как мы живем. Господь желает, чтобы наша жизнь, наши дела, все то, как мы живем, было свидетельством о Христе, было письмом Христовым, было выражением Иисуса Христа на этой земле. Бог желает использовать нас как сосуды, как инструмент в этом мире для того, чтобы явить Христа. И поэтому Дух Божий вошел в нас, чтобы помочь нам, чтобы в нас проявился Христос. И, наверное, более ярко эту истину выразил апостол Павел, когда он сказал, что «уже не я живу, но живет во мне Христос, а что живу ныне, живу верой Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Апостол Павел имел это дерзновение, эту смелость заявить, что «уже не я живу». То есть это был Павел. Это был тот же человек, но его внутренняя сущность, его жизнь, она была настолько посвящена Христу, настолько Христос имел возможность влияния и настолько мог руководить этим человеком, что сам Павел говорил, что «я все бразды правления своей жизни отдал его в руки». И уже не я живу, но Христос, Он живет через меня, действует через меня и проявляет Себя через меня. Вы знаете, это план Божий для каждого христианина. Я понимаю, что некоторые люди могут иметь такое заблуждение, что, ну да, если ты пастор, если ты диакон, то, конечно, Христос в большей степени должен быть выражен через тебя. Но если я простой прихожанин, простой верующий, то я думаю, что Бог будет удовлетворен, если я просто буду чуть-чуть стараться. Если я просто буду ходить в церковь, иногда читать Библию и этим Бог будет доволен. Бог никогда не будет доволен тем, что мы только ходим в церковь. Или что мы время от времени молимся. Господь желает, чтобы в нас отобразился Христос и через нас проявился Христос. И это желание Божье, оно универсально в отношении всех верующих. И Господь ко всем нам относится одинаково. И Божьи требования ко всем нам одинаковы. Мы не можем сегодня разделить церковь на мирян и духовенство. И сказать, вот это духовенство особо должно быть святым. Вы, миряне, вы просто, вам не обязательно быть такими. На самом деле Господь создал новый народ. Господь крестил нас Духом Святым. Мы крещены в одно тело и одним Духом. И Господь желает проявить Себя через каждого из нас. И его цель, чтобы Христос отобразился в нас, и мы стали Его письмом, которое было читаемо всеми людьми. И Божья цель, чтобы уже не мы жили, но Христос жил в нас, и Христос проявлял Себя через нас. Знаете ли вы, что точно такую же цель и задачу имеет сатана. Цель сатаны заключается в том, чтобы явить себя через человека. И он делает все для того, чтобы выразить себя через человека, показать себя через человека. И это его цель. И сатана, он всегда и во всем копирует Бога. Он всегда и во всем пытается делать то, что делает Бог. И Бог хочет выразить себя сегодня, выразить Христа через церковь свою, через верующих. То же самое желает сделать и сатана. Он желает выразить себя, свой характер, свой нрав через человека. И причина зла, причина, почему многие люди ведут себя так злобно, причина многих проблем и трудностей заключается в том, что князь века сего, сатана, духи, эти злобы поднебесной, они выражают себя через человека. Они пытаются выразить свой характер, проявить себя через человека. Человек становится их сосудом, их инструментом выражения их сущности, того, кем они являются. То же самое делает Господь. Его цель заключается в том, чтобы выразить себя, показать себя на этой земле через церковь, через христианина, через верующего. И то, насколько Бог может выразить себя через меня или через вас, зависит от нас. Насколько мы сможем отдать себе Ему, насколько мы можем предоставить Ему эту возможность и будем проявлять послушание Ему, настолько сильно Господь сможет выражать Себя через нас. Мы понимаем, что в этом есть определенная борьба, в этом есть определенные усилия с нашей стороны. Не все просто, не все легко дается, где-то нам придется сражаться, но Господь говорит, не бойся, будь тверд, будь мужественен. Я не оставлю, я не покину тебя. Позволяй как можно больше, чтобы Христос овладевал тобой, чтобы как можно больше Дух Святой наполнял тебя. Будь послушен мне, и тогда я буду через тебя действовать. Я буду проявляться через тебя. Итак, мы видим, у Бога есть план, у Бога есть цель, чтобы мы имели чистое сердце, чтобы посредством чистоты нашего сердца Господь мог действовать через нас, Бог мог употреблять нас, Бог мог проявлять себя этому миру, чтобы Христос мог отображаться в нас. Мы понимаем, чем чище наше сердце, тем больше оно наполняется Духом Святым, тем больше оно наполняется Богом, и наоборот, грязное сердце, сердце, наполненное грехом, там не будет Бога, там не будет Божьего присутствия. Чистые сердцем они Бога узрят. Те, у которых нет чистого сердца, они не узрят Бога. Что нам нужно для того, чтобы идти этим путем, для того, чтобы иметь чистое сердце? Очень простые примеры или очень простые вещи, о которых мы много говорим, и о которых всегда нужно говорить, потому что они никогда не будут лишними, если мы будем напоминать друг другу об этом. Слово Божие – это то, что позволяет нам не уклоняться от воли Божьей. Мы понимаем, что когда человек теряет из своего вида Божье Слово, он обязательно рано или поздно уклонится от его воли. Забери от церкви Библию, и через лет 20-30 это будет другая церковь. Но Слово Божье, оно позволяет нам не уклониться от Его воли, понимать Его воли, понимать, что такое чистое сердце. Понимать, что такое белое, что такое черное, отделять зло от добра, тьму от света. Поэтому мы в центр богопознания ставим Божье Слово, которое позволяет нам видеть ясно, видеть четко, видеть так, как видит Бог, и делать то, что действительно будет Богу приятно, действительно будет угождать Ему, будет делать наши сердца чистыми. Без Слова Божьего, без знания Слова Божьего народ гибнет, народ погибает, народ впадает в различного рода традиции и религию, которые не имеют ничего общего с Писанием. Но человек прикладывает все усилия, все свои старания, думая, что этим он угодит Богу, хотя Бог говорит, что никогда не говорил тебе это делать. Я никогда не хотел, чтобы это делали люди. Это люди придумали. Все то, что мы делаем, что мы придумали сами, это не может угодить Богу. И Бог желает, чтобы Его церковь была чиста от всякого человеческого налета, от всякой человеческой мудрости, от всяких человеческих преданий, которые не имеют ничего общего с Его Словом и Его волей. Но дьявол бы хотел, чтобы церковь делала все то, что она сама придумала, но не то, что Бог сказал, что она должна делать. Поэтому Слово Божье помогает нам не уклоняться от Его воли, понимать, что нам нужно делать, чтобы наши сердца, они были чистыми. Галатам 5:16 написано: «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Здесь написано о том, что чрезвычайно важно жить под водительством Духа Святого. Поступайте по Духу. Здесь Господь говорит, что в определенных ситуациях, в определенных моментах нашей жизни мы оказываемся перед выбором, и Дух Святой, Он свидетельствует нам, как правильно. Дух Божий показывает внутри нас то, как мы должны поступить. Иногда этот процесс люди упрощают таким образом, говоря самим себе, как бы в этой ситуации поступил Иисус. По сути, это желание поступить по Духу. Это желание сделать не так, как мне хочется, или как я вижу, но так, как правильно. Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. И нам очень важно, когда мы в каком-то выборе, когда мы принимаем какое-то решение, и не всегда мы имеем ответ в Божьем Слове в отношении этой ситуации. Не всегда в Библии говорится на эту тему, может быть ясно, что мы можем понять, что нам нужно сделать, как поступить правильно, но внутри нас есть Дух Святой, и Он свидетельствует Духу нашему не только то, что мы дети Божии, а Он свидетельствует нам то, как правильно. Поступайте, как Дух говорит. Поступайте на основании того, что вы чувствуете внутри. И, возможно, в этот момент ваш разум будет протестовать, и вам покажется, что это не лучший вариант, это более узкий путь. Но Библия говорит, узкий путь – это хорошо. Узкий путь ведет к жизни вечной. Широкая дорога, она ведет к погибели. Поэтому нас не должен пугать узкий путь. Будьте послушны Духу, который свидетельствует вам о том, как правильно. Иногда мы тоже можем думать так, а кто мы такие, чтобы Бог мог говорить, и как мы можем слышать Бога? Бог постоянно нам говорит. Бог говорит постоянно. Мы постоянно можем слышать в сердце своем, что Бог нам говорит. Другое дело, что мы не всегда поступаем так, или мы не всегда прислушиваемся то, что Он говорит, потому что нам кажется, что это слишком узко, что это слишком узко, что это слишком тернисто. Но поступая так, мы поступаем по Духу, угождаем Богу, и Господь послушание обращает в благословение. Когда мы послушны Богу, это приводит к благословению. Рано или поздно Бог воздает тем, кто послушен Ему. Библия также призывает нас постоянно молиться. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духа». Мы можем найти другие стихи в Новом Завете, которые говорят «непрестанно молитесь» или «всегда молитесь». Мы понимаем, что если мы хотим быть христианами, Если мы хотим иметь силу Духа Святого внутри себя, если мы хотим побеждать и жить по Духу, то это невозможно без молитвы. Это невозможно, если мы не будем молиться. Если мы поставим молитву на самое последнее место нашей духовной жизни и будем молиться только время от времени, то мы никогда не будем сильными духовно. Молитва – это путь, это способ исполнения Святым Духом, наполнения Святым Духом. Это сила, сходящая свыше и укрепляющая нас для совершения дел Божьих, для прохождения нашего земного поприща. Апостол Павел, насколько силен не был, но он молился, он хорошо знал Слово Божье, но он понимал, что все равно надо молиться, если я даже выучу всю Библию наизусть, все равно мне надо сила, чтобы исполнить это Слово. Все равно мне нужно благодать Божия, чтобы исполнить это Слово. Я должен молиться. Он просил верующих, чтобы они молились за Него, потому что понимал, что наших человеческих сил и способностей жить, угождая Богу, недостаточно. Надо Божья благодать, Божья милость, и чаще всего она посылается в нашу жизнь через молитву, посредством молитвы. Поэтому это выражение «много молитвы, много силы», оно отображает истинное состояние и положение. Много молитвы в моей жизни будет сила. Будет Божье присутствие, будет Божья благодать, будут победы, будет жизнь по Духу, будет проявление Иисуса Христа через меня. Не будет молитвы, будет засыхание, будет слабость, будут дела плоти, будет духовная немощь, появятся болезни духовные и будет ущерб. Поэтому давайте будем понимать молитву как необходимость. Будем осознавать, что мы должны молиться независимо от нашего желания, хочется или не хочется. Это необходимость нашего внутреннего человека. Это то, что укрепит нас и поможет нам иметь чистое сердце и идти прямым путем. Итак, Слово Божье приготовило для нас все, что нужно нам для того, чтобы иметь чистое сердце. Блаженны, имеющие чистое сердце, ибо они Бога узрят. И мы с вами говорили о тех, о той святости, которую мы можем увидеть в Священном Писании. И сейчас мы говорили о приобретаемой святости или практической святости, которую мы проявляем в своей жизни и в своем следовании за Христом. И для этого нам нужны определенные усилия. Но есть еще четвертый вид святости, который мы можем увидеть в Священном Писании, это тот момент, когда мы оставим эту землю. Этот момент наступит. Мы здесь не вечно. Наступит момент, когда мы оставим эту телесную храмину, как апостол Петр говорит, и водворимся в Царстве Божьем. Когда мы оставим свое тело, водворимся в Царстве Божьем, тогда мы увидим Его, Господа, таким, каким Он есть, и тогда наша борьба прекратится. И тогда уж Господь утрет всякую слезу с наших глаз, потому что борьба прекратится. И тогда мы приобретем состояние святости без борьбы, без каких-то усилий с нашей стороны. Это состояние абсолютный, совершенный мир, абсолютная гармония и соединение с Господом, отсутствие внутренних противоречий и внутренней борьбы. Тогда откроется совершенное. Это время наступит. Но нам важно дойти до этого времени. И чтобы дойти до этого времени, нужно бороться, нужно стараться, нужно молиться, нужно пребывать в Слове Божьем, нужно проявлять усилия для того, чтобы побеждать в тех искушениях, которые мы проходим в этой земной жизни. Но все-таки следует сказать, что блаженны чисты сердцем, ибо они узрят Бога здесь, на земле. Таким образом, каким Бог есть, мы увидим Его только на небесах, но это не значит, что мы не можем видеть Его на земле. Чистые сердцем, они уже здесь, на земле, будут жить в Божьем присутствии. Они будут чувствовать Его с Духом Своим. Они будут соединяться с Ним. Они будут переживать Его как реальность, как личность, не видя Его физически, но переживая всем своим существом здесь на земле. Чистым сердцем они узрят Его. И это касается не только того, когда мы молимся, и Бог отвечает на какую-то молитву, и тем самым мы видим Его реальность. Мы видим Его любовь, Его помощь в нашей жизни. Библия говорит, что мы можем чувствовать Его всем своим существом, переживать Его, как говорят, всеми фибрами своей души, всеми клетками своего тела, потому что чистым сердцем он будет чувствовать, он будет соединяться с ним. И когда мы читаем, например, плоды Духа Святого, это состояние, о котором пишет апостол Павел, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, вера, это состояние Божьего присутствия. И когда мы исполняемся Духом Святым, это необычное состояние мира. Это совершенно необъяснимая, глубокая радость, наполняющая человека. Это то состояние, когда верующий, он видит Бога. Он зрит Бога здесь, на земле. Это состояние, которое принадлежит только одной категории людей. Людей, которые имеют чистое сердце. Людей, которые омыты кровью Иисуса Христа, и, живя на земле, уже живут в Божьем присутствии. Поэтому, войдя на небеса, они будут продолжать быть в Его присутствии. Тот, кто не будет жить в Божьем присутствии здесь, на земле, он и не будет на небесах в Его присутствии. Но мы сегодня можем жить в Его присутствии и можем переживать Его. И если кто-то из нас сегодня испытывает такое время, или находится в таком состоянии, когда Бог кажется далеким, когда вы не можете сказать, что вы зрите, что вы переживаете Его, то значит, что-то вам нужно поправить. Значит, что-то с вашим светильником. Значит, просто есть какие-то заторы, почему эта река не течет через вашу жизнь. Река Божьей благодати, Божьей любви. И когда эти заторы, когда эти плотины будут разрушены, будут убраны с вашей жизни, то эта река потечет, то Божье присутствие будет наполнять вас, то вы будете просто чувствовать, как Давид говорит, что он всегда переживал Бога одесную себя, он всегда чувствовал Бога рядом. Это человек Ветхого Завета. Это человек, который жил совершенно другое время. Мы живем гораздо лучшее, более прекрасное время. Но он переживал Бога. Он переживал Его. И это были не только переживания веры. Он не только верил, он мог чувствовать Его. И не только в ответах на молитвы, но в присутствии, чтобы присутствие Божье с ним. Да будет Божье присутствие с нами. Всегда. Да будем мы жить в Его присутствии, имея чистые сердца. Давайте помолимся за это сейчас.